Рид высказал мнение, что лед между данной частью Кинг-Уильяма и материком, в скобках,
неважно, соединяется с ним Кинг-Уильям или нет,
будет вскрываться медленнее, чем паковый лед к северо-западу, где ледовые условия летом меняются динамичнее. Бленки был более оптимистичен. Он указал на то, что айсберги, скопившиеся здесь вдоль южного берега, становятся все меньше и меньше. Некогда мощный ледяной барьер, отделявший сушу от морского льда, теперь превратился в препятствие, не более серьезное, чем скопление низких серраков. Причина в том, в скобках,
объяснил он Кразье,
и Рейд с ним согласился, что этот мыс Кинг-Уильяма защищает данный участок моря и побережья, или, возможно, участок залива и побережья, от потока глетчерного льда, который наступал с северо-запада на Эребус и Террор, и даже на берег в окрестностях лагеря. Этот бесконечный натиск ледовых масс, указал Бленки, шел от самого северного полюса. Здесь, к югу, от юго-западного мыса Кинг-Уильяма, обстановка благоприятнее. Возможно, лед здесь вскроется раньше. Когда он высказал такое мнение, Рид посмотрел на него странным взглядом. Бленки знал, что подумал второй ледовый лоцман. Залив ли это или пролив, ведущий к устью реки Бака, на таких ограниченных пространствах лед обычно вскрывается в последнюю очередь. Рид поступил бы правильно, если бы сказал это вслух капитану Крази, но промолчал, очевидно, не желая возражать своему другу и коллеге. Но Бленки все равно смотрел в будущее с оптимизмом. На самом деле Томас Бленки смотрел в будущее с оптимизмом каждый день с той ужасной темной ночи 5 декабря прошлого года, когда он уже распрощался с жизнью, преследуемый обитающим во льдах зверем за пределами корабля в лесу Серраков. Дважды чудовищное существо пыталось убить его, и оба раза Томас Бленки терял лишь часть одной ноги. Он продолжал ковылять вперед, поддерживая изнуренных, измотанных мужчин одобряющими словами и шутками, порой делясь с ним щепоткой табака или куском мороженой говядины. Товарищи по палатке, знал Бленки, ценили его. Он дежурил в свою смену по ночам, становившимися все короче и короче. И нес дробовик, с трудом ковыляя рядом с санями, в первой половине дня в качестве охранника. Хотя Томас Бленки лучше любого другого человека на свете знал, что простым дробовиком не остановить ужасного зверя, когда он, наконец, явится за очередной жертвой. Тяготы долгого похода возрастали. Люди умирали не только от голода, цинги и различных последствий воздействия атмосферных условий. Еще два человека умерли страшной смертью от отравления, постигшей капитана Фит-Джеймса, Джон Кауи, кочегар, уцелевший после вторжения чудовища на Эребус 9 марта, скончался 10 июня после многочасовых судорог и спазмов, сопровождающихся душераздирающими воплями и наступившего следом безмолвного паралича. 12 июня Даниэл Артур, 38-летний интендант Серебуса, упал от острой боли в животе и всего 8 часами позже умер от паралича легких. Этих двоих не похоронили толком. Отряд остановился лишь для того, чтобы зашить оба тела в один узкий кусок лишней парусины и засыпать камнями. Ричард Эйлмор, ставший объектом пристального внимания после смерти капитана Фит-Джеймса, не обнаруживал почти никаких симптомов цинги. Ходили слухи, что в то время как все по приказу капитана перестали употреблять разогретые консервированные продукты и потому мучились цингой еще сильнее, Эйлмор вместе с Кауи и Артуром продолжали есть консервы. Поскольку оставалось непонятным, почему голднеровские консервы стали причиной страшной смерти троих мужчин, но никак не повредили Эйлмор. Напрашивалось предположение о намеренном отравлении сильнодействующим ядом. Но хотя все знали, что Эйлмор ненавидит капитана Фит-Джеймса и капитана Крази, Стюарт явно не имел оснований отравлять своих товарищей, если только он не хотел заполучить их долю продовольствия. Генри Ллойд, помощник доктора Гуцера, в последние дни входил в число мужчин, которых тащили в лодках. Тяжело больной цингой, он постоянно блевал кровью, выплевывая выпавшие зубы. А поскольку Бленки являлся одним из немногих, помимо Дигла и Уолла, кто оставался возле лодок после утреннего перехода, он старался по мере своих сил помочь доброму доктору. Странное дело, но, несмотря на значительное потепление, возросло число случаев обморожения. Потные мужчины, с утра снимавшие куртки и перчатки, продолжали тащить сани, раздетыми весь бесконечно долгий холодный вечер, в скобках.
Солнце теперь стояло над южным горизонтом до полуночи.
Пока не обнаруживали, что температура воздуха успела опуститься до минус 15. Гуцеру постоянно приходилось заниматься пальцами и участками кожи, побелевшими от обморожения или уже почерневшими вследствие омертвления тканей. Солнечная слепота или жестокие головные боли, вызванные ослепительным блеском солнца, поразили половину мужчин. По утрам Кразье и Гуцер ходили взад и вперед вдоль вереницы саней, уговаривая всех надеть очки, но люди терпеть не могли эти уродливые сетчатые штуковины. Джо Эндрю, трюмный старшина Эребуса и старший друг Тома Бленки, сказал однажды, что в проклятых проволочных очках чувствуешь себя так, словно смотришь сквозь черные шелковые женские панталоны, только при этом тебе далеко не так весело. Снежная слепота и вызванные ею головные боли были еще ужаснее. Некоторые мужчины умоляли доктора Гуцера дать им настойки опия, когда у них начинала раскалываться голова. Но врач отвечал, что она вся вышла. Бленки, которого часто посылали принести лекарства из запертого сундучка доктора, знал, что Гуцер лжет. Там еще оставался маленький пузырек с настойкой опия, без этикетки. Ледовый лоцман понимал, что врач бережет его для какого-то особого ужасного случая, чтобы облегчить присмертные страдания Кразье или свои собственные. Остальные испытывали адские муки от солнечных ожогов. Руки, лица и шеи у всех покраснели и покрылись волдырями, но некоторые мужчины, снимавшие рубахи даже на самое малое время, в период невыносимой полдневной жары, когда температура воздуха поднималась выше точки замерзания, уже к вечеру обнаруживали, что кожа у них, побледневшая до мертвенной белизны за 3 года, проведенные в темноте жилой палубы, до красна обгорела и быстро покрывается сплошь водяными пузырями. Доктор Гуцер прокалывал гноящиеся волдыри ланцетом и накладывал на открытые язвы мазь, пахнущую машинным маслом. К середине июня, когда 95 оставшихся в живых людей с трудом продвигались на восток вдоль южного берега мыса, почти все находились в состоянии крайнего истощения. Пока у достаточного количества мужчин оставались силы тащить чудовищно тяжелые сани с лодками и доверху нагруженные вельботы без саней, другие страдальцы могли какое-то время ехать на повозках, отчасти восстанавливая силы, и снова вставать в упряжь через несколько часов или дней отдыха. Но Бленки знал, когда количество больных, неспособных тащить сани, возрастет, предпринятый в надежде на спасение поход закончится. Сейчас же люди постоянно мучились столь нестерпимой жаждой, что останавливались у каждого ручейка, падали на четвереньки и лакали воду точно собаки. Если бы не внезапная оттепель, знал Бленки, они бы все умерли от обезвоживания организма еще 3 недели назад. Запасы горючего для спиртовок подошли к концу. Снег, который они жевали и в первый момент как будто утолял жажду, но на самом деле только отнимал последние силы, и вызывал еще более мучительную жажду. Каждый раз, когда они волокли сани через ручьи, а ручьев и узких речушек становилось все больше изо дня в день, все останавливались, чтобы наполнить бутылки и мехи, которые теперь не нужно было нести за пазухой, чтобы вода не замерзла. Но хотя смерть от жажды не грозила им в ближайшее время, Бленки видел, что люди слабеют от сотни разных других причин. Жестокий голод брал свое, не давая изможденным мужчинам, свободным от ночного дежурства, уснуть в течение 4 часов сумерек, выделенных Кразье на сон. Чтобы установить и снять голландские палатки, каковое нехитрое дело еще 2 месяца назад в лагере террор занимало у них всего 20 минут, теперь требовалось 2 часа утром и 2 часа вечером. И время это увеличивалось изо дня в день по мере того, как обмороженные пальцы у них распухали все сильнее и становились все более неловкими. Мало кто сохранил полную ясность сознания, даже у Бленки иногда туманилось в голове. Большую часть времени капитан Кразье производил впечатление человека с самым ясным умом среди них. Но порой, когда он, очевидно, думал, что никто на него не смотрит, Бленки видел, как лицо капитана превращается в подобие бессмысленной посмертной маски, отмеченной печалью бесконечной усталости. Матросы, которые в ревущей тьме развязывали замысловатые узлы на тросах такелажных снастей, у самого конца колеблющегося рея, на высоте 200 футов над палубой, штормовой ночью близ Магелланова пролива, теперь не могли при свете дня завязать шнурки на башмаках, поскольку в радиусе 300 миль не имелось никакой древесины, если не считать лодок, мачт и саней, которые они тащили с собой, искусственные ноги Бленки, до останков Эребуса и Террора почти в 100 миль к северу от них, и поскольку земля все еще оставалась мерзлой дюймом ниже поверхности, на каждой остановке мужчинам приходилось собирать кучи булыжников, чтобы придавливать края палаток и закреплять растяжки, таким образом принимая меры предосторожности против неизбежных ночных ветров. На это тоже уходил не один час. Мужчины часто засыпали, стоя в тусклом свете полночного солнца, с камнем в одной и другой руке.